Знаете, когда мы пели о благодарности Бога, я подумал, что каждый из людей, который знает Господа, он в принципе обязан, и с другой стороны, это великая привилегия благодарить Бога. Но особенной благодарностью должны гореть женские сердца. До пришествия Христа мужчины Ветхого Завета считали, что женщиной быть – это что-то такое, граничащее с проклятием, второсортное. И если отец молился о будущем ребенке, который был в чреве матери, то он просил, чтобы он только не был девушкой, женщиной. Но с пришествием Христа все изменилось. И Новый Завет показывает, что женщина на самом деле у Бога занимает определенное место. Даже она является определенным инструментом. Я замечаю, что чаще всего Бог использует женщину для того, чтобы разрушить религию, разрушить какие-то человеческие представления о правильном и неправильном, разрушить человеческие картины, какой Бог и чего Он хочет. Например, все считали, что коснуться женщине, служителя, а тем более женщине, страдающей кровотечением, это что-то нечистое, передача нечистого. Но Иисус Христос, находясь в толпе, ощутил прикосновение к себе женщины, страдающей кровотечением. И Он не выгнал ее, как сделали бы многие другие, которые были в Его время и до Него. Она получила исцеление. И, наверное, все бы кричали, что Он делает? Но Он сознательно говорит, «Черь, дочь, вера твоя спасла тебя». Другой случай, когда сирофинянка обращается к Иисусу Христу за помощью, к своему ребенку. И он говорит о том, что пришел прежде всего к своим детям, а не хочет он отдавать пищу для детей тем, кто, в принципе, как на положении, как собаки, он говорит о язычниках. И тем не менее, на ее примере он показывает широту Божьего сердца. Другие примеры, когда, находясь у фарисея дома, Иисусу Христу изливает на голову мира женщина. Тоже, которая имеет внутри себя и вокруг себя свидетельство, что она нечиста, а Бог позволяет ей коснуться. Бог позволяет ей сделать то, что есть в глубине ее сердца. И этим вновь и вновь разбивает эти человеческие представления, религиозные представления, ничего не имеющие с правдой Божьей вместе. Каждый из нас, каждый из вас, сестры дорогие, это инструмент Божий, который Бог использует для того, чтобы в церквях, на местах, в домах не было места религии, но было место живому Богу. Аминь. Но у меня внутри мужской вопрос. А почему вы, а не мужчины? Мужчины не нашлись. Да не совсем так. Может быть, мои рассуждения не черпаются из Священного Писания в данном случае. Но я подумал вот о чем. Женщина – это вообще загадка. Как Бога умом не понять, так и женщину умом не поймешь. И, наверное, ваша природа более сродня, или ваше мышление более похоже на Божье. Дух Божий дышит, где хочет. Так и женщина. Невозможно представить, что она хочет и когда она захочет. Один брат-служитель, пытаясь описать взаимоотношения своей с женой и вообще взаимоотношения с противоположным полом, говорит вот что. Это, говорит, как играть в футбол. Ты знаешь правила, кажется, договорился о правилах. Мяч на центре поля, начинается твоя комбинация, ты пас левому, правому, четко знаешь, куда тебе идти, удар, гол. Достиг, зацепил женское сердце. В следующий раз точно такими же комбинациями, с той же последовательностью он хочет добраться до этих противоположных ворот. И кажется, все правильно. До последнего момента удар, а женщина взяла и ворота передвинула. Свои правила, свои представления. И у меня сегодня сложная задача, сестры дорогие, вам дать совет, говорить к вашему сердцу от имени мужчины. Мне это трудно, но мне в этом поможет Священное Писание. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна. 11 глава. Эту историю все вы знаете. Я хочу просто, прочитывая некоторые отрывки, освежить эту историю в разуме каждого из нас. Больше всего я хочу акцентировать внимание на отношения, на действия, на мышление, которое содержит в себе Мария, Марфа, то бишь прообразы каждого из вас. Давайте прочтем. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 20 стиха. Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала Ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли этому?» Она говорит Ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказавши это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Я пропускаю этот отрывок и хочу прочесть дальше, а именно с 36 стиха. После того, как Иисус проследился, иудеи говорят: «Смотри, как Он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли Он, отверши очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал в ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Аминь. Эту историю я хочу использовать для того, чтобы иллюстрировать или показать, может быть, состояние находящихся некоторых здесь сестер. Подобно им, Марфе, Марии, в жизни человека приходят такие ситуации, когда просто большое смятение внутри души. Ты не можешь высказать это смятение. Ты не можешь подобрать слов. И ты используешь женское средство, чтобы высказать свое состояние. Это слезы. Плачешь, не можешь уняться в этом плаче, не можешь утешиться. Ищешь просто одного места, где ты останешься один на один и зальешь свое сердце в слезах. Тебе, может быть, не нужны советы, не нужна помощь. И, находясь в этих ситуациях, мы очень похожи, сестры, как мужчины, так и женщины. Их сердце очень похоже в своей реакции. Здесь Мария и Марфа, они плачут о том, что умер их брат. Сам брат – это нечто, что они похоронили, с чем они связывали свое будущее, настоящее. Что-то, что они очень любили. Что-то, что они, может быть, держали в своем сердце и о ком они сильно мечтали. Он умер, его положили во гроб. Сам гроб, может быть, или пещера, иллюстрацией сердец некоторых находящихся здесь. Сердце, которое уже погружено в темноту. Сердце, которое омертвело. Сердце, которое уже не имеет ничего общего с жизнью. Ты как комок нервов, как ежик, которого дотронешься, уколешься, и сам весь съежен. Самому неприятно находиться в этом состоянии. Но, находясь в этом состоянии, люди не просто превращают свое сердце в пещеру, в гроб. У людей есть проблема. У сестер, в данном случае, Марии и Марфы, есть проблема. Они эту пещеру забаррикадировали камнем, положили этот камень. Этот камень на самом деле препятствие их к тому, что хочет сделать Бог, и Бога к их сердцу. Этот камень положен, кажется, естественно, по их желанию, по некоторым традициям, по естественным потребностям. Господи, уже смердит, воняет что-то. В сердце есть те мысли, в сердце, в пещере многих из находящихся здесь есть те мечты, те желания, которые мы хотим просто камнем заткнуть, чтобы больше не пахло, чтобы больше не напоминало о своем присутствии, чтобы не напоминало о тех, может быть, падениях, о разочарованиях, которые мы черпали и имели в своей жизни, чтобы не напоминало и вновь не зажигаться этой ложной надеждой. Поставлю я лучше камень, чтобы в эту пещеру больше не возвращаться и оттуда, чтобы ничего не вернулось. Все, что остается, примириться с этой проблемой, плакать, бежать на гроб, лежать на нем, плакать, плакать, плакать. И ничего не меняется. Есть люди, которые в таком состоянии находятся долгое время, и они находятся, по сути, в состоянии отчаяния. Я хочу к вам сегодня говорить, сестры дорогие, особенно к тем, в чьем сердце камень. Об этом камне. Что он делает? Почему он затыкает вас? Почему он не позволяет измениться окружению или внутреннему состоянию кого-то из вас? Почему этот камень, такая огромная глыба, которую человек ставит сам порой, думает, что придет исцеление или хотя бы временная передышка, а на самом деле этот камень заставляет еще в большей мере страдать и находиться в состоянии отчаяния. Что такое отчаяние? Отчаяние – это верхняя граница нашего терпения. Есть начало и есть конец. И вот когда мы подходим к верхней границе нашего терпения, тогда мы чувствуем, что к нам подкрадывается оно. Отчаяние, бессилие. Я не могу больше ждать и больше не хочу. Мне незачем этого делать. Нет смысла, нет надежды, нет никакой цели. Это отчаяние. Мы живем в время, когда у людей терпение еще меньше, чем этого было раньше. Женщины, кстати, отличаются напротив большим количеством терпения. Но все равно эта планка медленно-медленно опускается. Время, в которое мы живем, оно это делает незаметно для нас. Мы сегодня хотим быстро все получить. Мы хотим это с меньшими затратами, с меньшими силами. Если я захотел макароны, то есть в магазине Ролтон. Если я захотел с кем-то поговорить, уже есть мобильный телефон, не надо бежать куда-то, искать 2 копейки или карточку. Нет, все под рукой. Любые проблемы, любые ситуации можно разрешить мгновенно. И поэтому слово терпение находится в ряду слов, которые, ну, и пользуются популярностью. Если я вам скажу, сестры, терпите, неужели это слово вас вдохновило? Нет. Вы спрашиваете, сколько еще терпеть? Сколько? Когда придут перемены? Отчаяние – это та истерика, которая выражается в поведении, паника. Готовы делать что угодно. Послушать советы любого человека. И чем, может быть, этот совет будет менее логичен, тем быстрее послушаю. Это когда человек поддается эмоциям, чувствам, поддается действиям инстинкта самовыживания. Не знаю что, не знаю зачем. Так делали, так делают. Просто буду делать. Но есть и другая часть отчаяния, закрытая, незаметная. Это когда внутри сердца человеческого не мир, не покой, а безразличие, черствость. Это состояние отчаяния. Уже само состояние это говорит о том, что человек поставил камень, и все. И ничего я больше не буду менять. У этого камня или появления у него есть свои причины. Одна из них, я вижу здесь, через этот отрывок, особенно через поведение Марфы, это то, что у человека, у этой девушки, может быть, у кого-то из вас, нет откровения Божьего. Человек готов терпеть сколько угодно, и что угодно, если он знает, зачем и с какой целью. И для этого нужно откровение от Бога. Но если у человека, будь то мужчина или женщина, нет этого откровения, то, может быть, маломальское искушение, когда дьявол чуть-чуть дал только напора, уже падаешь, уже изнемогаешь, уже готов закрыться или убежать в какую-то пещеру. Откровение Божье. Оно может быть неприобретенным или потерянным. Для этого У многих из нас есть разные искушения, с которыми мы встречаемся. В Евангелии от Иоанна в 17 главе Иисус Христос говорит об Слове или об Откровении Божьем. Таких три хороших, я думаю, очень ярких вещи, которые нужно просто в своем сердце проверить, есть ли у нас подобная позиция. И он говорит в 17 главе 6 по 8 стих, говоря Богу о учениках своих, что Он, Иисус Христос, передал Слово. Следующее, они приняли Слово, и последнее, они сохранили Его. Передал Слово, приняли и сохранили Его. Сатана сегодня, враждуя против нас, преуспевает не в том, чтобы мы были глухие к Богу. Бог находит каналы, Бог находит тот язык, которым, изъясняясь, нам дает понять свое откровение. Я думаю, что воля Божья большинству из вас известна. Если мы сейчас задаемся, может быть, каким-то конкретным пошаговым действием Божьим, то это не нужно просить. Я чуть позже скажу, почему. Сатана преуспевает даже не в том, чтобы сделать Бога немым для нас. Бога никто и ничто не заставит быть немым. Бог говорит сегодня. Бог будет говорить завтра. Бог будет говорить на этом месте и вне этого места. Только слушайте. Он каждому из вас будет говорить откровение. Это Бог, любящий, который хочет, чтобы дети знали Его Слово. Но сатана преуспевает в третьем. Он умело похищает Слово. Он умело похищает откровение. Кто-то его потерял, как выпавший кошелек из кармана, а кто-то взял, просто достал и выкинул, потому что не счел возможным его держать дальше внутри себя. Не видел в этом ни силы, ни славы, никакой пользы для своей жизни. Я каждый раз, когда задаюсь вопросом, «Господи, что ты будешь делать завтра?», получаю один и тот же ответ. Это ответ, который выражается совсем не в конкретике Божьих шагов на мое завтра, а ответ, который выражает Бога в моем завтрашнем дне. Если вы хотите знать, Господи, что ты будешь делать, как ты будешь делать, то я вам дам совет, можете не спрашивать. Бог на ваш ответ, на ваш вопрос даст совсем другой ответ, как вам кажется. Если вы спросите, Господи, а завтра будет ли у меня хлеб? Он не скажет вам «будет». Он скажет, я Бог, заботящийся о вас. Господи, а завтра, что будет в моей жизни? Будет ли у меня работа? Бог скажет вам не о работе, Он скажет о себе. Я отец твой, и не дам тебе камень, если ты просишь у меня хлеб. Господи, а как завтра? А что со мной? А буду ли я исцелен? А буду ли я здоров? И Бог не скажет, может быть, кому-то из вас, что конкретно Он сделает с вами, но Он скажет, кто Он. Откровение Божье, Слово Божье – это не шаги, которые мы хотим знать, что будет делать Бог завтра. Это Слово о Нем самом. Это то, чем Он является для вас. Кто Он для вас и кто вы для Него. Как сатана похищает эти откровения. В книге Иова записано подробно, как Иов страдает, мучается. Друзья ему что-то советуют, его хотят вроде бы поддержать, на самом деле топят все ниже, 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 ниже. И в один из моментов к нему подходит жена и говорит, похули Бога и умри. На самом деле сатана кусает или хочет у Иова забрать не кожу, и даже не детей, которые погибли, и не имущество, которое он имел. Он хочет забрать не что иное, как слово. Жена говорит, похули Бога и умри. Она понимает, что если он, и это единственное, что у него осталось, отдаст, то все изменится в ее жизни, как минимум. Может быть, в жизни мужа ничего, но в ее жизни изменится. Это ее ложное представление, как о человеке, который не думает об откровении или о том, чтобы хранить его внутри себя. Это слово или ее призыв «похули Бога» значит, знаешь что, все, что тебе сказал Бог, что Он заботливый, праведный, честный, что Он такой любвеобильный, верни Ему обратно. Скажи, что он не такой. Похули его. Верни это откровение ему. Тебе оно не надо. Марфа, она встречается с Христом. И Христос ей, интересно, не дал предупреждения. В предыдущей встрече Марфа, Мария, будьте готовы. Ваш брат Лазарь через некоторое время умрет, но не отчаивайтесь. Я воскрешу его. Об этом он умолчал. Но сейчас, когда они встретились с ним, когда они задают ему вопросы, когда они сетуют, плачут, находятся в отчаянии, он говорит им, «Я есть воскресение и жизнь». Он не говорит им каких-то подробностей, что, почему. Он говорит, кто он. Самое важное в нашей жизни, сестры дорогие, сохранить откровение Божье. И тогда отчаяние просто не подступит. И тогда отчаяние не будет иметь над нами власти. Я удивляюсь способности женщин, простите. Может быть, как мужчина, я критичен к сестрам, но это только кажется. На самом деле, я очень расположен к каждой из вас. Так вот, я удивляюсь, как у женщин, у сестер получается одним проступком перечеркнуть всю жизнь. Все, что было доброе, все, что было, может быть, накоплено годами, хорошие поступки. Они в своем словарном запасе, кажется, имеют вот такие вот слова. Ты никогда, ты всегда, все, никто. Такая какая-то крайность. Или все, или никто. Всю жизнь старался, всю-всю-всю с женой. Любимая, добрая. Один раз повысил голос, и уже в ответ. Клеймо, кажется, на полжизни точно. Ты никогда ничего хорошего не говорил. Ну, такое умение. И здесь Марфа. То же самое. Господи, если бы ты был здесь, то не умер бы брат мой. Но до этого, как будто Христос ничего им не говорил. До этого, как будто они не знали, кто он. И признается, да, ты Сын Божий, ты Христос. Но при этом это откровение не задерживается в ее сердце. Нисколько. Об откровении хочу еще отметить одну деталь. В Ветхом Завете, вы, наверное, помните историю с потопом. Бог повелел Ною построить ковчег. Дал откровение построить ковчег. И этот ковчег помазать маслом, смолой, чтобы воды не проникли внутрь, и он остался жив. Через некоторое время, уже когда был закон, Бог повелевает Моисею тоже сделать ковчег. Но этот ковчег уже обложить золотом. Эти ковчеги сами по себе отличаются, может быть, помазанием или тем, что было на их. Но внутреннее содержание Бог всегда хотел, чтобы было одно. Как Ной внутри себя, так и ковчеги, который был построен с помощью Моисея, обязательно должно быть откровение. Каждому из нас сегодня Бог дает помазание Святого Духа, чтобы мы из себя представляли не просто человека, а ковчег спасения дому своему, как говорит послание к евреям о Ное. Бог помазывает Духом Святым, чтобы это откровение жило в нас, было в нас и дало нам быть людьми, которые не приткнулись ни о какой камень, людьми, которые не похоронили свою мечту, не похоронили свою судьбу, не похоронили своего мужа, своего сына или свою дочь. Не похоронили себя. Они держат внутри себя, как беременные, откровение Божье. И оно обязательно выйдет во славе Божьей. Аллилуйя! Аминь! Другой причиной является время. Помните, Марфа в предыдущем встрече с Иисусом Христом, как себя вела? Иисус пришел со своими учениками к ним в дом. Мария сидит у ног Иисуса, слушает внимательно, а Марфа наоборот. Суетится, бегает туда-сюда, что-то делает. И потом она, конечно же, негодует на свою сестру и говорит, «Господи, неужели тебе нет нужды? Пусть она поможет мне». Но что я хочу отметить в этой ее суете? В тот момент она считала важным покормить, насытиться, то есть что-то сделать что она делала обычно. То время, которое было у нее, она использовала не на то, что нужно было. Она это делала, потому что решила. Христос, ты пришел к нам, отлично. Сейчас я приготовлю покушать, а потом, когда покушаем, будет время, когда я послушаю тебя, а ты послушаешь меня. И это время иногда планирует человек. Это время иногда хочет человек, чтобы в нем подстроился Бог. Господь, потом послушаю. Господь, потом придешь. Но сейчас не время. И в данном случае. Господи, уже 4 дня. Ну чего ты хочешь? 4 дня. Опять она говорит, Господи, не время. Ты уже опоздал. Поздно что-то менять, что-то решать. Поздно советовать, поздно поддерживать. Уже камень стоит. То время, которое она имела, она не выделила из него главное. Она не позаботилась, чтобы это главное было действительно в фокусе ее внимания. Вспомните ваши просьбы. Вспомните ваши молитвы, сестры дорогие. Вспомните все ваши слезы, когда вы молились, просили Бога о помощи. И вам, естественно, казалось, что Бог меня не слышит. Бог не слышит. Может быть, не то время. Может быть, это время неправильно я использую. Может быть, это не то время, когда Бог будет отвечать. Но на самом деле у этой тишины есть другой ответ. У этой тишины есть ответ, который поможет нам не закрыть свое сердце и не превратить его в пещеру. Во Львове есть кладбище, которое уравнило всех. Не просто богатых и бедных, они все там лежат. Уравнило, и на одном кладбище похоронены нацисты, похоронены евреи, похоронены коммунисты и те, кто боролся с коммунистами, бандеровцы. На этом кладбище все одинаково. Но среди всех могил выделяется одна, на которой написано «Отче, да будет воля Твоя». В тот момент, когда, может быть, вам кажется, что Бог молчит, так должно было показаться Иисусу Христу в Гефсиманском саду. Когда Он говорит «Господи, да минуй чаша меня сия». «Господь, прошу Тебя, помоги!» Он просто как в своем борении исходит до изнеможения, его пот как капли крови. Он, кажется, находится в отчаянии, и тем не менее он находит в себе силы сказать «Господи, да будет воля Твоя!» В тот момент, когда вам кажется, что Бог молчит, это момент, когда вам надо, сестры дорогие, сказать «Отче, да будет воля Твоя!» Кто-то прячет за этими словами свое неверие, свое сомнение или свое нежелание что-то изменить. Но не делайте так. Соберите всю свою веру. Используйте это время правильно для того, чтобы сказать «Господи, да будет воля Твоя». Бог ожидает от нас тех вещей, тех, может быть, иногда посвящений, которые мы способны будем выразить в эти времена, когда Бог, нам кажется, не слышит нас. Он хочет услышать наше сердце, хочет. Но в итоге всех наших прошений, Господи, да будет воля Твоя. В книге пророка Исаии, 40 главе, Бог через Исаию в пророчестве говорит чудесные слова, которые, я уверен, способны окрылить любого. Там, в этих словах, Он говорит о себе, что Он не изнемогает, Он не устает, Он не перестает заботиться. И при этом подчеркивает, устают, изнемогают юноши и девицы. Но, надеющиеся на Господа, вы помните, что дальше? Обновятся в силе. Вы, наверное, довольно часто читаете это место Писания. Я уверен и знаю, почему именно вы читаете это место часто. Слово «обновятся», глагол «обновятся», имеет еще перевод «заменятся», «поменяются». Мы, когда устаем, и Бог доводит нас до этих ситуаций, чтобы мы устали, чтобы мы ослабели, не для того, чтобы мы отчаялись, но чтобы в этот момент мы взяли не камень отчаяния и закрыли свою пещеру, а мы взяли силу Божью. Это не просто соединение моего маленького количества силы, с Божьим могуществом, это полная перемена. Я такой, какой есть, слабый. Господи, принимаю Твою силу. Но надеющиеся на Господа обновятся в силе. Мы можем спросить, а для чего Бог делает таким образом? Почему Он не может просто нас такими, какие есть, не доводя до каких-то слабостей, не доводя до границ отчаяния, наполнить силой, чтобы мы с дерзновением могли сказать любое Божье Слово, которое совершит и покажет свой результат? Я нахожу ответ в том, что сказал Давид. Давид говорит, что Он, Бог, устроил хвалу из уст младенцев и детей. Бог хочет через слабое показать свою силу. И когда тот враг, который вооружается против нас, когда обстоятельства, которые, может быть, планируют против нас дьявол, окружают, страшат нас, в этот момент, когда из уст наш беспомощных, на первый взгляд, слабых по-человечески, звучит слава Богу, приходит сила Божья, тогда враг безмолвлен. Когда Иисус Христос говорит о своих детях, Он чаще всего использует слово «овцы». Не потому, что они наивные, не потому, что они, может быть, чего-то недопонимают, или они какие-то ограниченные, но Он этим всем подчеркивает, что овцы, те, кто слабы, на самом деле на них Бог покажет свою силу. Некоторые женщины в современном мире пытаются приравнять себя к мужчине. Не просто в правах. Права, да, да будут одинаковыми, но готовы взяться даже за физический труд, такой, как и у мужчин. Кому-то это пришлось делать. Я, когда вижу женщин, идущих с магазина, то просто удивляюсь, почему наша сборная Беларуси по штангам еще не олимпийский чемпион. Но такие сумки тягают, то, наверное, штангисты бы позавидовали таким весовым категориям. И все-таки тянут, тянут. Но самое интересное, дорогие сестры, Бог, назвав вас немощным сосудом, не подразумевает, что вы какие-то, может быть, которых нужно постоянно дуть, как на одуванчик, которых нужно, ну, не знаю, поставить в серванты на них, даже чтобы пылинки какой-то не попало, чтобы они, ну, не знаю, вообще чувствовали себя какими-то такими никчемными, такими ничего не можущими, неспособными. Бог хочет через ваше сокрушенное сердце, через ваше, может быть, слабость, через вашу немощность показать свою силу. Аллилуйя! Богу просто нужно позволить поменяться силами. Марфа говорила вначале, Мария вместе с ней, и потом еще раз они повторяют эти слова: «Господи, если бы Ты был здесь». Она представляла себе свое будущее вот какими словами. Если бы ты был здесь, то не дошла бы до этой отчаянной ситуации. Не было бы столько слез и не было бы этой печали. Это ее представление ее будущего. Безмятежное, равномерное, спокойное. Кому этого не хочется? Всем. И кажется, нормально. Но этот вопрос на самом деле нужно по-другому понимать. Она говорит, если бы ты не был здесь раньше, то не было бы этого, что случилось. А на самом деле, если бы этого не было, что случилось, то не было бы здесь Христа. Для нас Бог приходит иногда в отчаянной ситуации, чтобы изменить наше представление о нашем будущем. Будущее, которое мы себе воображаем, исковеркано многими условиями. Для женщин есть такая особенность – они мнительны. Если они встретятся с каким-то больным другим человеком, и тот начнет изливать свое сердце. Ой, больна нога, ой, живот болит, ой, голова болит. Я смотрю, то эта сестра, которая была здорова, слушала больного, вдруг за колено хватается, за живот хватается, за голову хватается, уже и таблетки такие, как ему. И мало того, она уже начинает о себе говорить: все, я больна, конец, жизни нет. Вот так вот рисует свое будущее, эти болезни, которые и не должны быть на ней, уже нарисовала, прилепила к себе, носит их в себе и ожидает, что и когда с этим произойдет, и как оно сбудется в ней. В 4 книге Царств, 7 главе, интересная история. Для тех, кто мнители, и эту проблему нужно решать, дорогие сестры. Она приведет к отчаянию, если не решим. Там описывается, как израильский народ находится в осаде от сирийцев. Я не говорю конкретный стих, потому что всю практически главу эту надо прочесть. Далее приходит голод, находясь в блокаде, нечего есть. Ну, не буду говорить с этого места, просто страшные вещи происходят они. Едят то, что несъедобным, то, что никогда бы, кажется, нормальный человек не ел бы. И один из слуг царя возмущается просто. Возмущается всем происшедшим. Встречаясь с Елисеем, он задает вопрос, чего нам еще ожидать от Господа? Вот он смотрит на то, что под ногами, перед ним, и он свое будущее видит вот в этими словами. Чего мне еще ожидать от Господа? Елисей говорит, завтра почти даром будет хлеб. Но чего мне ожидать от моего, еще от Господа? Но раз ты такое ожидаешь, то ты не дождешься. На следующий день, когда действительно хлеб стоил, можно сказать, копейки, его было достаточно, чтобы наесть всем, этот человек, который свое будущее рисовал этими мрачными картинами, он был растоптан той толпой. Чего мне ожидать от Господа? Моя мама 14 лет назад, точнее 15 лет назад, крася на Пасху яйца, увидела, что одно из них не покрасилось, всплыло. Она восприняла это как откровение, как знак для себя. И в течение года она ходила, она не получала никакого откровения. Я знаю это точно. Она не получала никакого голоса, ничего другого. Она для себя это приняла как судьбу. И весь год ходила, хотя бы мне увидеть внучку мою, когда ей будет год. Дети, я умру. Дети, я умру. И она в течение этого года, говоря, дошла до того, что в день рождения ее внучки она умерла. Умерла рано утром и не увидела ее. Вот эти слова, ее действия привело к тому, что сам себя человек, свое будущее разрушил. Другая проблема – сварливость. Это уже по-мужски я вам говорю. Мужчины не любят сварливость. Некоторые воспринимают, что видеть проблему – это признак зрелости. Но на самом деле, каждый раз, когда клюем мужа, сына, дочь, когда проявляем эту сварливость и тюк-тюк-тюк-тюк, вы тюкаете не мужа, вы тюкаете ни сына, ни дочь, вы тюкаете, клюете свое будущее. И это можно доклювать. Потом этот человек просто не меняется. Потому что его положили в пещеру, запеленовали и поставили камень. Не выберешься оттуда. Бесполезно с ним говорить. Он не поменяется. Да что еще от него ожидать? Лучше буду я каждый раз помогать ему, чтобы он не сделал новых ошибок. Но на самом деле зрелость – это не видеть проблемы в будущем. Зрелость – это правильно видеть будущее другого. Мужья бы менялись, дети бы менялись. Если бы матери могли не с помощью клювка, а вдохновенного слова сказать им, да ты такой, но я вижу тебя. Я вижу тебя, я знаю, что Господь спасет тебя. Я знаю, что Господь изменит твое сердце, твою жизнь. Я знаю, что все будет по-другому. Но сейчас, может быть, не так. Этот человек правильно видит будущее. И это будущее, естественно, оно будет таким. Мы в своей суете, особенно это касается опять-таки сестер, находясь в цикле, не замечаем, что потеряли из виду главное и находимся в кругу или в зависимости от второстепенного. Еще один пример. Уже последний я вам расскажу пример. Это прочел я такую статью, как 300 китов гнались за сардинами, маленькими рыбками. И те на мелководье заплыли, киты вслед за ними, съели все. Разобрались последней рыбкой маленькой, все съели. Но при этом сытые, полные, они не могли найти выход из этого мелководья. и 300 китов погибло. Как важно выделить в своей жизни главное и держаться его. Главное отделить от второстепенного. И это главное, сестры дорогие, это главное, конечно же, состоит в том, чтобы спаслись мы и спасся наш дом. Аминь. Ради этого стоит делать все. Ради этого стоит жертвовать. Ради этого стоит от чего-то отказаться или в чем-то понуждаться. Ради этого стоит страдать. Ради этого стоит ждать. Аминь. В заключение всей этой истории Иисус подводит как бы итог. Заметьте, Он несколько раз говорит: отнимите камень. Той же Марфе. Он не делает это сам. Мы исповедуем Бога Всемогущего, но Он не делает ничего вместо нас. Она по ее воле сама решила, чтобы этот камень заткнул пещеру или чье-то сердце. И Бог много раз ей сказал, и кому-то из вас, я знаю, Бог много раз сказал: отвали камень, достань его сердца своего. Помоги сделать так, чтобы Божье Слово проникло в твое сердце, осветило твою пещеру, оживило твою мечту, оживило того, кого ты похоронил, запеленал, о ком ты сказал, ничего не изменится. Чтобы Божье Слово сделало это, достань, выковыри, отними этот камень. И это нужно сделать не когда-то, когда, может быть, твое настроение будет таким, каким ты считаешь нужным. Это нужно сделать не тогда, когда у тебя будет чувство готово к тому, чтобы, наконец, и душой, и телом ты своим согласился, что надо это сделать. Даже если сейчас включен твой разум, а не твоя душа, если даже сейчас не плачешь, но все равно твое сердце находится в сухости и в черствости, Бог говорит: отними камень, это сегодня день, сегодня час, когда нужно это сделать. Он ничего не сделает, если ты его не отнимешь. Бог не сможет представить тебе твое будущее. Ты не сможешь участвовать в этом будущем, если Божье Слово не проникнет, если у тебя в твоем сердце не будет правильной картины и красок, которые Бог хочет, чтобы ты ими рисовала свое будущее. Сегодня день, сегодня час. И я верю, что каждому из вас, дорогие сестры, кто сегодня приткнулся, запнулся, чье сердце сегодня захламлено этими булыжниками, может быть счастливым человеком. Аминь.